Я вас категорически приветствую, Джон Александрович.
Дмитрий Юрьевич.
Обо что сегодня?
Ну, у нас была прошлая такая вводная встреча, где мы хриплыми от нежности голосами признавались в любви к Корее.
Да. Вот. Корейцев мы любим, да. Кореянок любим особенно. Продолжим.
Мы с тобой договорились рассмотреть, так сказать, корейское экономическое чудо.
Угу.
Вот. Каким образом? Ну, потому что у нас есть с тобой некое желание, чтобы наша страна тоже совершила экономическое чудо. И мы вводим жалом по сторонам в поисках неких образцов.
Ну, я напомню дорогим зрителям, что оно же ключевое и самое главное. Военная диктатура не есть гарантия невероятного экономического развития.
Да.
Вы представляете? Оказалось бы, железная рука крепко закрутила, и вот в результате.
Дополню, дополню. Да. Трудолюбивое, голодное население тоже не является гарантией экономического роста, вообще экономического чуда.
Несмотря на то, что они просто жрать хотят, чтобы помереть с голоду.
Да, ну потому что, вот, знаешь, я вот перед нашей встречей думал, ну вот просто рассказать. Вот, у нас с тобой два варианта на самом деле. Первый вариант. Мы начинаем вот 1961 год.
Я родился.
Вот, да, и второе замечательное событие, второе по значимости. В Корее происходит переворот. Ну, там он был, так сказать, лонгированный, там Ли Сен-мана и предыдущего диктатора. В общем, американцы не очень поддержали, он очень старенький был, он страну покинул, к власти пришли военные. Через некоторое время среди военных, ну там они тоже между собой так.
Они тоже ветвились. Да?
Ну, это же военные.
Да.
Это они только по праздникам.
Пехота, танкисты,
летчики. Ну, там.
Мы же не люди.
Но там еще региональные отличия, не будем забывать. Ну так вот, в конце концов, там 62-й год, 100% уже Пак Джон Хи, значит, у власти. Вот с этого можно начать.
Давай.
И дальше. Нет, одну секунду. И дальше тын-дын-дын-дын-дын-дын. У нас что? Я слегка забегу вперед. Вот первый вариант, мы начинаем там 62-й год, я опишу нищету, кошмар и безысходный ужас на юге Кореи, на юге Кореи. Потом, значит, как он, так сказать, принял первый пятилетний план, второй пятилетний план, третий пятилетний план, фактически без особой помощи Америки, за счет, я расскажу, за счет чего он совершает, так сказать, развитие, 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 и я назову причины. Первая причина – высокомотивированное население, низкая заработная, так сказать, плата, дешевая рабочая сила, толковое управление, слепленное, так сказать, из марксо-советских, так сказать, и рузвельтовских американских, так сказать, направлений. Ну что там еще? Ну, жесткая диктатура, давим любые профсоюзы, некая благоприятная экономическая конъюнктура, ну вот экономическое чудо.
Я, с вашего позволения, дополнил бы, а точнее задал бы вопрос. И, наверное, доступ на американский рынок.
Ну, безусловно.
Без чего бы? Куда все это продавать-то?
Вот. Ну, нет, они, как и Гонконг, так и Корея, они начинали с копеечной абсолютной ерунды. Ну, ты помнишь гонконгские игрушки?
Конечно. Говно же полное. Я даже японское говно полное.
Ну, так вот, там же и все это будет совершенно стандартно. Я даже буду молчать о том, что на Филиппинах, ну, та же самая история.
Конечно.
И в Индонезии история та же самая. Хотя Индонезия высокоразвитая страна, но не такое ах-ах-ах. Я про эти альтернативы замолчу, потому что я захочу продать тебе опыт, так сказать, экономического развития Кореи. Он, в принципе, довольно несложный. И мы вооружимся неким оптимизмом, а потом мы с тобой, так сказать, слегка постарчески вздохнем, оглядывая нынешнее, так сказать, поколение, и скажем: твари, работать, свирепо. Это вот вариант, и он нормальный, потому что он правдивый. Но тут я, знаешь, могу тебе предложить второй вариант. Не потому, что я хочу с тобой подольше посидеть, хотя это правда, я хочу с тобой подольше посидеть, а потому что вот подобное хронологическое сжатие. Самый главный вопрос, так сказать, ну, один из главных вопросов, он затирает. Смотри, у нас с тобой середина 19 века, ну, 60-е годы 19 века, и две страны – Япония и Корея. практически одновременно там садятся молодые люди на трон. В Корее садится такой Каджон, ну а в Японии там 67-й год, значит, ну, будем называть его Мэйдзи, хотя сами японцы говорят Мэйдзи. И вот они, в принципе, начинают из чего? Там, в принципе, ну, они на одном уровне находятся. Ну, на экономическом уровне одном. Две закрытые страны там, и так далее, и так далее, и так далее. И через, ну, вот 68-й год возьмем как некий старт, через 35 лет оба правителя еще живы. Кореи нет. А Япония империя, то есть империя-империя. А тут-то в чем секрет? Они, ну там плюс-минус одновременно и стартовали. И население нищее, готовое за миску риса работать. И европейская помощь какая, то есть при желании есть. И конъюнктура мировая одинаковая. А в чем же разница? Почему у одних зашло, а у других нет? Почему пришлось? Почти через 100 лет после начала, так сказать, отправной точки моего рассказа, ну вот в начале 60-х годов 20 века, Корее пришлось проводить там военный переворот, потом еще один военный переворот, потом, ну там…
Череда.
И люди работают по 16 часов, один выходной в месяц, ну вот, без пенсии, без продыху, не разгибаясь. Когда я был в Сеуле, меня отвели на сохранившуюся фабрику 64-го года.
И там?
Высота помещения 1,5 метра.
Экономично, да.
Вот, высота помещения 1,5 метра. Ну, там человек сидит же, ну, женщина сидит и строчит. Зачем ей строить? Там не окна, там, ну, в общем…
Либо вот... 3 этажа, либо 5.
Да, да, да.
Разумное решение.
Да, да. То есть вот давай решим, как.
Первый вариант. Я выбираю первый.
Первый вариант.
Все равно будем отклоняться.
Да и вот этого я всякий раз опасаюсь. У нас в 1864 году корейская аристократия путем выбора самого негодного, ну то есть такого самого мягкого, милого.
Всех устраивает.
Пацанёнка. Вот у нас появляется Ван Каджон. Ван — это его титул. У нас обычно переводят как король. Это не совсем точно, потому что Корея находится в вассальной зависимости от Китая на протяжении
тысячелетий.
Ну, давай говорить так. Ну, для простоты будем говорить король.
Королёк.
Королёк. При нем, значит, батя. Будем называть его регент. Батя строгих правил. Он не то чтобы приличный человек, но он за традицию. Христиан ловим, убиваем. Ну, то есть не надо христиан никаких, за веру истинную, так сказать, сплотимся. Иностранцы вообще, то есть страна закрыта. Вот. Никаких иностранцев, ничего, ничего, ничего. Все как есть. Денег никаких не надо, потому что от денег все зло.
Все зло.
Вся пагуба.
Как пела группа Pink Floyd: Money is the root of all evil today.
Да. Давайте мы просто вернемся к нашему доброму конфуцианству. Ведем, восстановим систему экзаменов.
Как у китайцев.
Да, у китайцев это было замечательно на определенном этапе. Просто когда китайцы начали проводить свои там первые попытки модернизации, выяснилось, что чиновники, вот, которые там управляют.
Лауреаты ЕГЭ.
А кстати, китайцы эту идею ЕГЭ и сформулировали. Только это было ЕГЭ не тестовое, а. Ты сдаешь один экзамен, потом второй экзамен, отсев, отсев, и экзамены были довольно суровые. Ну, конечно, блатовали, но экзамены были довольно суровые. Вот.
Ну, и... был шанс,
да, только...
у многих.
Да, да, только военных училищ не было. И поэтому армиями в Китае долгое время командовали, ну, я бы сказал так, доктор филологических наук. А какая разница?
И поэт.
Да, они все были поэты. Вот какая разница, мол? Ну, какая разница? Он совершенный муж. Вот, он четко мыслит, грамотно излагает.
Ну, это как МБА. получил, да, все да, равно, да, что компьютерные игры продавать или картошку, это же одно и то же. Оказывается, нет.
Да. И, в общем, вот такие у нас дела. Устанавливаем экзамены, устраиваем, так сказать, наведение порядка, конечно, боремся с воровством, чтобы было понятно, моя любимая история. В Корее был Николай Васильевич Гоголь, эта история бы понравилась. В Корее была практика тайных инспекторов. Человек под личиной простого странника проникает в некий…
Внедряется.
Да, в некий уезд, на постоялом дворе сидит и тихо наблюдает.
И уши греет.
Да, сейчас тебе это понравится, идея. А при нем художник, они вдвоем приезжают, и этот художник зарисовывает. Ну, понятно. И вот эту практику. А что он зарисовывает? Злоупотребление властей, страдания народа, крестьяне, стоящие на коленях с колодками и цепями. Ну, то есть, вот, а после этого тайный инспектор, значит, уезжает и докладывает благородному Вану, и Ван своей совершенной мудрости принимает решение. Николаю Васильевичу Гоголю с его ревизором эта история бы понравилась. Только для Хлестакова, как его там, Осип звали, слуга, ему надо было с карандашом сидеть, чтобы зарисовывать, так сказать, для отчета.
Скетчи.
Да-да-да. Комиксы. Манги такие корейские.
Полезнейшее дело.
Я считаю, да.
У нас же тоже такое было. Не в таком виде, конечно, но ты мне когда-то рекомендовал записки третьего отделения, да, такой том, да, о настроении граждан.
Я никогда этому не радовался, третье отделение и корпус жандармов особенно. Там третье отделение, то у нас, понимаешь, было два десятка человек. Вот. Ну так вот, корпус жандармов в основном там, так сказать, боролся за благочиние и приличность. Все эти попытки наведения порядка с помощью, так сказать, пытливого глаза, горящего сердцем человека, они обречены на провал, и мы об этом, захочешь, поговорим. Ситуация в следующем. Все эти тайные инспектора брали взятки.
Ну, естественно.
Мешками.
Я вижу, вы неплохо рисуете.
То есть, вот Николай Васильевич Гоголь был бы доволен, потому что все тайные инспектора брали взятки мешками. Возможно, что-то доставалось и художнику. Более того…
Через него передавали.
Ну, в том числе. У нас с тобой в Корее…
Есть хорошая присказка, кто присмотрит за смотрящим.
Да, да. В Корее в конце 19 века, ну вот в конце, крестьянское восстание поднимется, ну в духе вообще тайпин, ну то, что мы любим, с зеркалами от пуль, там вот эта вот, вся эта вот эта такая полутайпин, полуихэтуань, ну скорее на ихэтуань больше похоже, крестьяне поднимут восстание из-за того, что приедет тайный инспектор благородный,
да,
и прекрасный, с художником, и для того, чтобы компенсировать грандиозную взятку…
Налоги.
Естественно. И поднимется восстание, которое пришлось там, не буду врать, что пулеметами, но, в общем, там уже нарезным оружием расстреливали. Так вот, вот такой у нас, значит, регент. Япония у нас к тому времени уже открыта, но революции, так сказать, Мэйдзи, буду так говорить, еще не произошло. В Японии там сёгунат тоже с помощью тайных инспекторов и там всех пытается навести порядок своими, так сказать, азиатскими, так сказать, тонкими руками.
Ниндзя стайл.
Да, да, да. Но Японию взломали же, Япония открылась, а Корея держится. Ну, потому что она, в общем, никому не нужна. Там решительно ничего не интересно. Китай к этому времени уже взломан. Первая опиумная война закончилась. Все идет ко второй опиумной войне. Все заняты Китаем. Секрет японского чуда, а Японии я сейчас поговорю тоже, секрет японского чуда заключается в том, почему не стали курочить, так сказать, Японию американцы, французы, американцы, ну и русские почему не стали. Потому что Япония – это, ну, в первую очередь, США – это перевалочная база для торговли с Китаем. И если в Японии будет хаос, то эта перевалочная база не нужна. А Корея всеми воспринималась справедливо как придаток Китая.
Каковым она и являлась.
Являлась всегда. Она постоянно была в тени Китая. Хотя японцы, как бы сказать, ну так, ненаучно, они корейцы, они гораздо более японцы, чем китайцы. Ну, в принципе, заселение Японии, это не секрет, произошло с Корейского полуострова.
Поэтому они их так ненавидят.
Ну, о причинах ненависти, если хочешь послушать, если хочешь разозлить, ну, правда, разозлить корейца, не делай этого никогда. Ты усомнись. о том, что японцы насильно заставляли корейских женщин работать в своих военных публичных домах во время войны.
Это же вообще известный факт.
Да, только…
В смысле, это сами южные корейцы говорят.
Ну, да. Усомнись в этом, в насильственности.
Ну, это как недавно обсуждали, где там какую-то фотографию все время публикуют, где советский солдат из рук у немки там выдирает велосипед.
Да, да, да.
У меня первейший вопрос. Ваше это, нацистское руководство разбежалось, страна в руинах, а что вы жрать будете? Вот ты баба, у тебя больная мама или больной папа, двое детей, и единственное, чем ты можешь заработать, это пойти отсосать советскому солдату. Все, больше ничего нет. Или, если есть велосипед, сменять велосипед на еду просто и примитивно. Количество людей, которые для решения своих проблем готовы заняться с кем-нибудь сексом, оно не поддается учету. Ничего хорошего в этом нет, лично я не вижу. Но когда тебе нечего жрать и нечем кормить детей, ситуация становится…
Давай мы прибережем этот вариант для нас,
да.
До последнего будем
про
держаться.
Про нас я могу другое рассказать. Это же весело – ездить по баням, трахаться и получать деньги. И внезапно привозят таких этих…
Что сделать?
Какая нужда тебя заставила? Мы цинично на это смотрим. Сейчас мы про Корею дальше.
Да-да, вот это вырежьте, пожалуйста. Пожалуйста. Я-то хотел искрометно пошутить о том, что использование своего тела как источник пропитания мы с тобой прибережем до последнего, будем держаться. То есть продадим изящные безделушки, веера наши, понимаешь, ширмы.
Когда нас перестанут пускать в привокзальные буфеты. С куплетами с нами и Дементия вместе с нами.
Нет, Дементия нас водит на цепи, чтобы было понятно, а мы приплясываем. Так вот, у нас с тобой происходит следующее. По-любому в Корею проникают. То есть какими европейцев увидел средний кореец? Вот японцы увидели, ну, понятно, моряков, понятно, выправка, американцы приплыли на четырех кораблях, два из них пароходы. Да. Ну, Перри, Путятин наш приехал, так сказать, прекраснейший адмирал, они почти одновременно с американцами. Ну, то есть, вот как-то вот, ну, все-таки более-менее. А в 66-м году корейцы, так сказать, увидели, так сказать, французский десант. Так как у нас с тобой регент, он борется с католицизмом, ну, то есть с христианством, корейцы убили французского миссионера католического. А Наполеон III, император Франции, император французов, он водил, так сказать, жалом во все стороны, потому что любой режим, который сомневается в своей легитимности, он устраивает военные авантюры. Поэтому французы в это время, значит, Мексика, Мадагаскар, Индокитай, и, в общем, французы сразу «Алян ситуаян», наших убивают, и на Сеул врывается французский десант. Жалко, я не кинематографист.
Жалко, не было там фотографа.
Да-да-да. В общем, они сжигают Королевский дворец, там, в общем, то все. Ну, корейцы стали подтягивать силы, французам по-любому было нечего там, нечего. И они с криком, так сказать, «Вив ла Франс!» Да-да-да, мы победили, они, значит, уезжают. Это 66-й год. То есть, глядя
1800.
На 1800, нет, ну если бы 1966 было, я думаю, интереснее.
Некоторые зрители уже забились на полу в корчах.
Ну я соврал чутка, они не весь дворец сожгли, но они его
подпалили.
Они его ограбили. Они вытащили оттуда, так сказать, очень много ценного. Вот такие вот команды французских туристов
из демократической страны.
Да. В 68-м году археологи. Будем их так называть, американские археологи, они, значит, рыщут в окрестностях кладбищ, ну, они пытаются взорвать гробницу одного из корейских королей.
Группа индианов Джонсов.
Индианов Джонсов, да. Бродит, им просто динамита не хватило, чтобы разнести все это дело, то есть взрывы идут, по большому счету. Американский…
Взрывная археология.
Американская. Ну, в общем, там их выгоняют, то все, американцы присылают корабль, корейцы вот здесь показали некое… Ну, они умеют это дело, они сжигают современный американский корабль с помощью своих брандеров, вот просто.
Брандер – это небольшая лодка, набитая порохом условно, которую подводят под борт, и она поджигает большой корабль. Или подвзрывает.
В США присылают в 71-м году эскадру мести. Ну, в общем, там вот, так сказать, накатывается вал и всего на свете. В 73-м году, в 1873 году всем становится понятно, что дальше так продолжаться не может, потому что не обращаются… Ну, условно скажем, европейские, так сказать, колонизаторы не обращаются к каким-то благородным предложениям. Откройте нам ворота, мы принесем вам. Нет. То есть Корея находится во власти абсолютных мародеров. И надо с этим что-то делать. Поэтому, когда в 1876 году в Корею приплывает японская современная морская, так сказать, эскадра, ну, наверное, других эскадр не бывает, вот, Корея капитулирует перед японцами, обращаю твое внимание, стартовали они с одинакового деревянно-сабельного этого уровня.
И вот уже у них, у одних военно-морская эскадра, у других по-прежнему.
Причем военно, ну, понятно, что военно-морская эскадра…
Брандеры с горшками из-под чимчи, набитые селитрой.
Вот, японцы… При подписании вот этого, то есть Корею вскрывает Япония. Попробую сейчас сформулировать цепочку. Вот Япония, ее вскрывает Запад.
США.
Ну там нет, ну, США, Россия к этому подключилась. Ну вот, естественно, что тут же англичане, и Англия станет главным союзником Японии. И будет этим главным союзником Японии очень долго. И все такое какое-то чинно-благородное. А Корея Западу не нужна. Корею отдают Японии. Хорошая девочка, хорошая наша. Ну вот смотри, какая. И дело-то её. Ты же такая, давай. И сами японцы понимают, что если мы, японцы, по системе, так сказать, пяти девизов пытаемся соответствовать уровню мирового, так сказать, миропорядка, японцы так смотрят по сторонам. Эти захватили, эти захватили. Африку просто та-да-ра-да-ра-дам. А мы-то чем хуже? И вот, ну, в принципе, корейцам было выгоднее, чтобы их вот вскрыли японцы. Я к этому выводу прихожу. При подписании этого капитуляции договора открытых дверей японцы в европейских костюмах.
Они быстро переняли.
Вот, то есть европейская военная форма. Фотографии сохранились. Вот, ну, естественно, японские фотографии. Это поразительно.
У них очень много всяких там эти самураи. Единственное, что там не видно, какие они маленькие. Но мужчины серьезные.
Ну там и женщины были серьезные, я тебе честно скажу. Самое смешное в Японии это был вот их период вот до начала 80-х годов 19 века. Когда они очень причудливо смешивали японскую и европейскую одежду. То есть, так сказать, стоит мужчина, на нем пиджак, из пиджака эти японские, значит, эти вот штаны вот такие вот, цилиндр, веер. Вот. Тогда уже у них сабли-то их отобрали, но он в руке держит трость, знаешь, что это характерно.
Значит,
хват. Вот такой. И вот он такой, вот, знаешь, очки были популярны. И у меня есть любимая фотография, где на одном прекрасном самурае три пары очков. Тут, и на всякий случай еще где-то вот так вот он надел. То есть, ну, то есть Европа, Европа. Японцы в это время устраивают соревнования между собой. Кто будет больше мяса есть? Потому что если ты ешь мясо много, ты абсолютно европейский модный парень. А если ты придерживаешься прежней диеты, ты отсталая
дурачок.
Сельский, да. Итак, на 76-й год все. Уже бац!
Это, кстати, о птичках. К известному тезису низкопоклонство перед Западом, то, что было у нас, это Даже не бледная тень того, да, что происходило, да, в Азии.
Да, да, да. Вот это вот вопрос к святоотеческим традициям. Давайте, да, вернемся,
да, да,
к кислым щам, редьке, и будем мамаш-то себя репа осенять.
Паренная,
да, 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 да. Это не срабатывает никогда. Китай, а это ведь Япония, так сказать, под боком, и Япония вскрывает вассальное государство. Китай в это время, уже после Второй опиумной войны, проводит политику своей китайской модернизации, которая кончилась крахом, но тогда еще есть какие-то надежды. И Китай ту-ту-ту-ту-ту-ту приказывает корейскому правительству начать немедленную дружбу с США как противовес японскому присутствию. Почему Китай дает такую команду Корее? Потому что у США нет территориальных претензий. Ну, в то время 100% не было. Англичане, они только что, так сказать, Пекин, ну, не бомбили, ну, обстреливали. Россия,
давай, вот, до свидания сразу.
Япония, смотри, что творится. Французы тоже не против. Надо немедленно, ну, китайцы, немедленно дружить с США, дружить с США, дружить с США любой ценой. И США уловила, тогда еще не очень опытным, но тонким своим слухом, что да, Корея в этой ситуации может быть интересна. И в Корею начинают прибывать огромное количество врачей, миссионеров. У них были причудливые сочетания профессий, то есть он врач, учитель, миссионер, ну то есть вот посол США в конечном итоге станет главным советником Вана Каджона. Для того, чтобы я не описывал правителя Кореи, это Николай II. Вот чтобы вот… Это Николай II.
У него… как в России? Царь колокол, царь пушка и царь тряпка.
Подытоживаем первую страничку. У нас с тобой крак, и вот первый разрыв между Кореей и Японией вот буквально из ничего происходит. Сейчас поговорим, в чем отличие, или чуть погодя.
Ну, давай сразу.
Отлично, да. Давай сразу. Успех азиатской, ну, российско-азиатской модернизации один. Я выписал по пунктам, с твоего позволения.
Да.
Как раз отнюхиваясь от собачки, я это записывал. Итак, сравни авторитет власти. Дальше я тебе расскажу, как, так сказать, просто проиллюстрирую, насколько низкий авторитет верховной власти был в Корее. А здесь, в Японии, в 1968 году происходит переворот, сёгунат Токугава свергнут, и к власти, полную полноту власти получает император. Ну, император – это чудовищно неправильное, так сказать, определение. Бог.
Да.
Даже не папа римский, а просто бог. Император переезжает из Киото в Эда, Эда становится, так сказать, Токио, это значит восточная столица, и это бог, который фактически дает присягу японскому народу, там из 5 пунктов, об этом тоже скажу. Кто привел к власти мальчика? Япония всегда нами воспринимается каким образом? Вот свирепая Бакуфу. Сёгунат, Веда, там все эти… Безусловный порядок. Да, с одной стороны, да, безусловно. С другой стороны, Япония – это чрезвычайно рыхлое образование. В Эда сидит сёгун, это генерал, если так перевести. Вокруг него военное правительство, Бакуфу. Тут, значит, заложники со всех этих самых княжеств основных.
Чтобы вы там не выпендривались.
Да. Они должны большую часть времени проводить, значит, по очереди так-то. Вот. Но и вроде крестьянин, чтобы он пошел на паломничество к Фудзи, должен иметь паспорт, отмечаться на каждой станции. Это до сих пор в современном японском искусстве отражено. Обратно должен привезти в деревню, не поверишь, сувениры, вот эти вот копеечные всякие.
Уважаемым людям раздать, ну, знак внимания.
Да, он же на паломничество ходил, и вот все эти магнитики и всякая эта прочая штука, вот, они оттуда, я считаю, берут свое начало. Вот. На каждой станции, на нашу любимую тему, на каждой станции проститутки по разрядам. благородный человек приезжает, будьте любезны.
По-высшему, да.
Да, средний, вот так. А нам с тобой поймают там кого-то.
Всякую шваль, рвань, да.
Вот. Япония не потеряла управляемости при перевороте.
Там, кстати, сложнейшая какая-то система. У меня книжка есть американская про то, кто такие гейши и по каким разрядам прокатывали. Да, да, да. Там черт ногу сломит.
Это правда.
Настолько суровая градация и иерархия.
К власти приходит бог. За этим богом стоят так называемые внешние даймён. Это те люди, которых сёгунат завоевал довольно давно, и они держатся на периферии, потому что они не очень полноценные даймё. Это юго-запад Японии. Вот они, собственно говоря, и приводят императора к власти. К власти призываются, фактически формируется правительство, сформированное, ну и понятно, из самураев, тем, которым ничего не светило, но они самураи. В этом правительстве не берут взятки. К власти приходит бог. У правительства формируются высокомотивированными персонажами, готовыми, если что, вскрыться, если кто-то заподозрит и какое-то умаление чести. Наша с тобой любимая, как ты произносишь, Хагурё? Хакагурё?
Хагакура.
Хагакура?
Да.
Почему
я… Сокрытая в листве.
Да-да-да. Вот эта книга…
Поистину, это был тщедушный человек. Помнишь, как там ссора на корабле, а надо было сразу зарубить и слугу, и матроса.
Как ты думаешь, когда эта книга стала популярной в Японии?
Ну, видимо, когда ничего подобного уже просто не было и быть не могло, естественно.
Именно. То есть книжка локального княжества становится бестселлером именно после переворота Мэйдзи, когда у этих самураев отобрали мечи, когда запретили хоронить по буддийскому обряду, у них был такой момент. Вот, и японцы вообще, так сказать, надо сжигать. А новые власти говорят, что надо закапывать в землю. Это представляешь? Ну, потом, конечно, они отменили это, но у них потрясающая армия, у них 40% грамотность всего японского населения.
Говорят, у китайцев больше 10% грамотных было никогда.
Я тебе честно скажу, в Великобритании грамотность была 52% в это время. В Германии, ну там примерно 60%. Про Италию и Испанию ничего сказать не могу, про Россию вообще промолчу. В Японии грамотность 40 на момент переворота, а к концу 19 века грамотность будет 100%.
Я вдогонку скажу про это самое. Хагакуры читать безумно интересно, как и что, но холодный циничный рассудок, если у вас вот так вопрос поставлен, у вас бы давно уже не осталось, не просто бы, никого не было бы, вы бы друг друга вырезали, а значит, несмотря на вот эти вот высокие, так сказать, устремления, вопросы чести и прочее, нет, оно не так работало. То есть какие-то, безусловно, единичные свирепые случаи были.
Это как по моральному кодексу строителя коммунизма и рассказах о героях делать выводы о советской пионерии и советской армии.
Несколько не так всё, да.
Да. Ну, вот эту поэзию я закончил, а как там модернизация-то началась в Японии? А вот так. Корея провела аграрную реформу, ну, где-то в середине 50-х годов 20 века, через, блин, какие-то вот, ну, там вот такие вот вещи. И это было сопряжено с огромным количеством, ну, просто чудовищного геморроя, чудовищного.
Знаешь, крестьяне – самая дремучая часть.
Нет, дело-то не в крестьянах, дело в собственниках земли. Ну, попробуй, так сказать, у кого-то изыми, межевание, поскольку нарезать, там то все.
Это же… Посмотрите на Сицилию, как там хорошо получилось.
Да.
Европейская, так сказать.
Да. Аграрные реформы во всех странах второго и третьего эшелонов модернизации – это проблема, на которой просто ломались все. Ну, Испанская республика. Я не знаю, там Латинская Америка просто вся ложится, как только United Fruit узнавала, что будет какая-то аграрная реформа, то тут же, ну, в общем, все понятно.
Тихо, тихо.
Да. Как произошла аграрная реформа в Японии? Император попросил даймё подарить землю ему. Император.
Большевик прям какой-то.
те участки, на которых работают крестьяне, ну, там, типа арендаторы, объявляются их собственностью. Второй пункт. Третий пункт. Если земля заложена кому-то, то эта земля становится собственностью того, ну, кто деньги давал.
Кому заложено.
Да. И что? И все подчинились. И никаких писков и визгов. Ну, просто
перед... Экспроприация экспроприаторов так успешно прошла, да?
Вот тут же, второй пункт, была объявлена всеобщая воинская обязанность. Тут же была принята программа повального, значит, образования. Тут же была принята программа, ну, в общем, индустриализация. Были заключены все необходимые, так сказать, торговые соглашения, и Япония стала страной, где бывший, ну, почти крестьянин, вот, знаешь, вот нижайший уровень самурайства, вот просто нижайший уровень самурайства, мог путем тык-тык-тык-тык-тык стать фактическим премьер-министром Японии. Любой крестьянин, который радовался там, я не знаю, того, что его, так сказать, ему бошку не отрубили.
У которого даже имени не было.
Конечно. Вот, любой крестьянин через систему, как там, социальных лифтов мог стать офицером, мог стать генералом, мог стать вице-адмиралом.
Если достойно.
Да. Образование, открытые дороги, отсутствие коррупции.
А это как забороли?
Да ее по большому счету, так сказать, и не было, потому на до, так сказать, переворота Мэйдзи, сёгунат, в этой коррупции это большой нужды не было, потому что экономика была рисовой.
Все нормально.
Нет, нет, просто там было серебро, в Японии даже серебро добывали, и было немножко золота, но все получали жалование, получали пайки, получали жалование в рису.
Вот вам взятка, 5 телег, да?
Да. По большому счету, вот мой любимый универсальный магазин в Токио, он до недавнего времени, сейчас его корейцы, кстати, купили, смешно, вот он принадлежал семье, которая начала свои торговые операции в 1726 году, а торговые операции у них были такие. К ним приходили самураи, получив свои 18 тонн риса, потому что он столько съесть не может. Понимаешь? А нельзя ли как-то продать? Как-то вот, ну, вам не надо рис.
Реализовать
излишки. Потому что давали, конечно, коррупция какая в Японии. Я не хочу дилизировать Японию. Я далек от этого. Ну, коррупция какая? Веер, ваза. Понимаешь, это между собой они вот друг другу там эти система потлачей, да, подарков они там другу давали. Ну, какие-нибудь низкоранговые.
Горшок под чимчи династии Мин.
Мин, да. Вот. Основным источником до переворотной коррупции это были самые презираемые, самые богатые люди Японии. Торговое сословие. Вот они там
что-то. Барыги грустные, да.
Да, да, да. А вот когда произошел переворот, ну, революция, так сказать, произошла, то по большому счету им удалось некоторым образом вот повальной грязной коррупции избежать. Потому что для того, чтобы, так сказать, открыть торговое предприятие, не надо никому денег давать. Система отстежек, закрышевания, она маскировалась под подарки. Ведь дело не в том, что кто-то кому-то дает деньги. Коррупция – это не то, что взятки, коррупция – это порча.
Разложение.
Разложение – это порча. То есть, если коррупция происходит в традиционных, так сказать, системах, ну, коробка конфет, ну, пускай эти конфеты будут из золота, но это коробка конфет, то это как бы и не очень коррупция, потому что она шокирующим образом не воздействует на население.
Ну, и тут еще другая сторона есть. Коррупция сильно не нравится тем, у кого денег нет. А вот у кого деньги есть, коррупция – это очень хорошо, потому что если есть у тебя доступ к телу, ты пришел, заслал бабла и мгновенно все, как по-русски говорят, надо подмазать, подразумевается смазать. Вы не поверите, по-английски то же самое, to grease, то есть подмазать, и все сразу завертелось, закрутилось. Это вам что-то там не нравится, потому что у вас денег нет, а когда деньги есть. А решите поинтересоваться, а вообще где-то в цивилизованных странах, так называемых цивилизованных странах, это сумели забороть? Вот в моем понимании американцы, безо всяких кривляний, это на определенном историческом промежутке, натурально, передовой отряд человечества западного типа. А вот у них система лоббизма, когда ты просто официально даешь бабло, и за это бабло сенатор пропихивает твои интересы там, в Конгрессе, где они там сидят. Никак.
Просто если коррупция происходит на глазах у всего мира, то есть на глазах у потрясенных зрителей, каким-то вот чудовищным таким вот образом, неэстетическим образом,
да.
Это плохо. Когда коррупция происходит эстетическим образом, тоже ничего хорошего, но это лучше, чем неэстетическим.
Помнишь, у нас был такой в Москве Гавриил Попов?
Ну как его зовут?
Вот прямо в «Науке и жизни» писал: «Пора узаконить взятки, потому что чиновник, получающий взятки, работает лучше, эффективнее, и от него огромное государству польза».
Да. Итак, у нас с тобой после того, как Китай приказал дружить с США, христианство внезапно стало очень хорошо, и с этого момента христианство в Корее становится мейнстримом поиска нового пути, потому что буддизм в Корее он никогда не был особо популярен. Конфуцианство – это считалось признаком старорежимной, так сказать, ерунды. По-любому корейцы – это абсолютные шаманисты, это сейчас не научно говорю, это просто абсолютное колдовство, ветер, пепел и магнитики. Но при этом, так как любой кореец – это поклонник абсолютного синкретизма, он верит во все сразу. Вот. Христианство стало очень, не то чтобы модным, оно стало чрезвычайно популярным, потому что отвечало основным запросам корейского населения. Об этом ниже. Начинается срочный выбор пути. Уже тогда многие, так сказать, корейцы, ну, элитные корейцы, стали понимать, что ну а дальше-то что? Надо же дальше что-то делать, тем более Япония, вот.
Да.
И в Китае происходят очень интересные дела. И вот для системы иерархии Японии не позволяла иметь какие-то отличные мнения.
Угу.
Было абсолютно такое вот, добавок бог, непререкаемый во власти. А здесь корейцы, которые вообще на самом деле довольно склочные, вот, они между собой мгновенно разделились на четыре группы. Вообще четыре – это какое-то роковое число, это правда.
Оно же нехорошее, да?
Да, да.
В тамошней нумерологии.
Ну, у китайцев это смерть.
Да.
Так вот, и мы с этой цифрой 4 еще встретимся. 4, значит, элита разбивается на 4 группы. Первая группа – ну, защитники истинных ценностей.
Да.
Эти просто массовые самоубийства путем разбега и удара головой об стену. Да.
У нас так на гауптвахте всякие краснотики и чернотики под давлением бойцов ВДВ тоже с разбегу бились башкой об стену, чтобы их госпитализировали.
Я так на кафедре всеобщей истории в университете требовал увеличения своей академической нагрузки. Расскажи эту историю потом.
Потом, давай.
Да, хорошо.
Так, дальше. Эти, значит, за традиционные
ценности. За традиционные ценности. Ну, естественно, на другой чаше весов давайте ляжем, так сказать, под любого…
Полная противоположность.
Полная противоположность. И более того, звучали какие-то призывы к реформам и к некой такой буржуазности. И американский посол, так сказать, пошутил, мне эта шутка очень нравится, очень легко быть сторонником буржуазной демократии, когда вся буржуазия в стране – это ты и пять твоих друзей.
Что-то мне это напоминает.
Безусловно. Третье. Какой путь выбираем? Восточный путь. Вот. Это значит, ориентируемся на Китай. Идем на слияние с Китаем. В Китае там худо-бедно уже какие-то корабли строят железные. Там у них почта, телеграф и даже телефон, в общем, скорее всего, будет. Давайте. И, естественно, сторонники Японии. Вот у нас с тобой четыре противоборствующих лагеря, которые у нас с тобой сейчас раскрутятся. Это интересно?
Конечно.
Ну, на всякий случай спрашиваю. 1882 год. Военный мятеж. Мы же начинаем реформы. Помнишь, я коротенько тебе рассказывал про утро стрелецкой казни?
Да.
Ну, вот я тебе, в принципе, рассказал про мятеж 1882 года. Корейцы вводят войска нового строя, корейского строя. Естественно, инструкторы японцы. Естественно, это как вот наши полки, но, так сказать, нового строя. Естественно, корейский стрелецкий приказ зажимает жалование, сначала не выдает год его.
Неплохо.
Без затей. А потом выдает пополам с песком.
Рис имеется в
виду. Да, по весу. Да? Ну, естественно, рис. Денег нет в стране. Они, деньги-то не нужны. Естественно, корейские стрельцы сначала поубивали японских, значит, своих офицеров,
а потом… На штыки подняли, да?
Да, кстати, у них и штыки были, потому что они были вооружены уже, им закупили. Вот. Там и очень смешная такая форма была у них, а дальше будет не смешно. Они врываются в дворец.
Кван.
Кван. Но на самом деле они ищут его жену, потому что у корейского Николая II есть корейская Александра Фёдоровна.
Гадина, да?
Она не гадина, она удивительная женщина была, с очень скверным, но в то же время прекрасным характером. Давай называть ее королева Мин для удобства.
По-русски гадина. Так, и что она? Зачем она, именно она была нужна?
Потому что она была главой вообще, собственно говоря, Кореи. Это совершенно очевидно. Она постоянно лавировала. Ей приходилось лавировать между вот этими группировками корейской элиты. Она лавировала между послами. Она делала, так сказать, глазки, ну, в хорошем смысле этого слова, то американскому, то русскому. Она обещала одним одно, другим другое.
Она... С интеллектом все было в порядке.
Более чем. С характером более чем. Вопрос мотивации. Вот она интриговала, чтобы сохранить своего ничтожного королька и себя у трона, или она просто тянула время, ну, может быть, дальше будет получше. Тут вот, понимаешь, трагедия какая? В Японии все силы устремлены, ну, японцы в это время, вот тебе бы, как переводчику, в Японии, ну, вот второй половины 19 века, ты бы там, я не знаю, ты бы был самый богатый человек Японии. Потому что японцы переводят все. Не только техническую литературу, не только там что-то еще, они художественную литературу со всего мира переводят. Потому что один из, так сказать, лозунгов японской модернизации, ну, в буквальном переводе, берем свет, ну там, мудрость, просвещение у Запада, поселяем в наших сердцах, перерабатываем, в общем, если так говорить. Ну так вот.
Ну, то есть дрочить на записки у изголовья – это, конечно, безумно интересно, но как вы-то добились таких успехов? В чем секрет?
Да, да, да. Вот. А в Корее лучшие интеллектуальные силы направлены не на бег по одной линии, а вот это зайцеобразное с перебежками, ужимание, то все. То есть, если бы, допустим, Господи прости, в Корее вместо этого Каджона был бы человек там уровня Петра I, было бы кроваво и нехорошо, и мы бы считали его сейчас негодяем, упырём, антихристом корейским, но все было бы, так сказать, для Кореи все бы было бы иначе, это совершенно очевидно. Итак, стрельцы ищут эту самую Мин, потому что она вот виновата, она притаилась. И дальше начинается вот пугающее сходство. Они требуют одного за другим придворных. Ну, родственников этой Мин. Ну, они правда были коррупционные, конечно. Да, в Корее-то все знают, сколько денег берет родня королевы. Авторитет власти.
Расценки известны.
Да. В общем, убивают, убивают, убивают. Королева спасается чудом. Вместо нее там убивают служанку, и привратник, ну, один из служащих дворца, на своей спине спасает, и она кидается к китайцам, ну, в том плане, вы же наши сюзерены, китайцы вводят войска. Ну, в общем, там мятеж подавлен.
В смысле, на спине он ее как-то вынес?
Вынес
на спине. В коробе или как?
Вот этого не знаю. Не знаю. Вот это, ну, правда, не знаю. Ладно, все, так сказать, подавили мятеж стрельцов. 1884 год, мятеж западников.
Угу.
Вот этих самых, которые, да, значит, да, ложимся и все такое прочее. За спиной западников. Ну, смотри, какая история. Как это все произошло? Открывают телеграф в Корее. 1886 год. В Корею внезапно пришел телеграф. Здание телеграф, почта, в общем, почтамт.
Ну, это, конечно, не изобретение а-ля интернет, но по тем временам наличие телеграфа – это же мгновенное сообщение, да, мгновенная связь, очень серьезно.
На племянника короля с крыши прыгает человек и бьет его ножом, ну, в общем, ранит его. И в это время там такой доктор Аллен был, он заодно вскоре станет послом США, он его спасает, и с этого момента он становится, значит, вот лучшим другом королевской семьи.
Идите и врачу.
Да-да-да. Западники захватывают короля в заложники. В результате там некой заварухи, поджогов по столице и всему остальному. Они вызывают от имени короля к себе сторонников традиционализма и убивают их. И тут у нас появляется Юань Шикай. Это человек, который чуть не станет императором Китая. А тогда он еще довольно молодой человек. Он, значит, командующий вот этих вот китайских оккупационных, не оккупационных, потому что Корея
даже, да.
Вот. Он, значит, за два дня всех заговорщиков, значит, переловил. И после этого Юань Шикай становится, ну, одним из главных силовых факторов в Корее. То есть китайский генерал, он топает ногами, он орёт на знать. Он, в общем, держит всех в яростном кулаке и, в общем, тренируется к тому, чтобы стать императором своей родной страны Китая. Что у нас остается? У нас остается вот после этого всего, то есть западники у нас дискредитированы, сторонников традиционных ценностей запугали до невозможности. У нас с тобой остается выбор, под кого ложиться. Другого варианта нет. Выбор у нас с тобой, значит, Китай. Выбор у нас Россия, США и Япония. Что у нас происходит в экономике? В экономике у нас происходит ничего. Так как денег – это экономика безденежная.
Значит, и корабли покупать не на что, и оружие покупать не на что,
нет,
и ничего не на что.
Нет, на это, ну почему? Все можно покупать, если подбегать к крестьянам, брать их за грудки, вытряхать из них все, что можно вытряхать, то, в общем, почему нет? На оружие денег хватит, как ни странно. Другое дело, нет денег и нет желающих вкладывать туда, ну, то есть вот развивать хоть какие-то отрасли промышленности. Иностранный капитал в Корею приходить не хочет, потому что есть рядом Япония, где все совершенно нормально, железные дороги, электричество, свет и даже канализация.
Сделаю дурацкое примечание. Да. Когда-то давно при советской власти я купил себе географический атлас, маленький такой, где подробно разрисованы страны, народы и всякое такое. И я с интересом увидел, это был 83-й год, что в Советском Союзе живет 117 миллионов русских. А в Японии живет 117 миллионов японцев. Я так обалдел. Это, ну, это ж вот такой Советский Союз, вот такая Япония.
Нет, Япония не такая. Это вот очень. Об этом у нас есть внутренняя география. Я прошу своих учеников в ряде случаев нарисовать карту своей внутренней географии. Допустим, нарисуй мне страну, Российскую Федерацию. Вот как ты ее себе, так сказать, представляешь? Да. Нарисуй мне Россию, Российскую Федерацию, страны Евросоюза, Индию, Китай. По масштабу, по вот этим очень много выводов можно сделать. Вот, допустим, у меня практически моей внутренней географии, я этим не хвастаюсь, совершенно нет Африки практически. Латинская Америка кусками. Вот. Австралия, ну, как-то так, не очень явно. Для нас.
А бывает неплохо знать. Например, кто с кем граничит.
Конечно.
Если попросить, ну, советская армия, полугодовые проверки, покажи границы Советского Союза, вызывают бойца к доске. Он показывает, показывает всегда неправильно. Потому что северные границы Советского Союза — это вот такой треугольник до Северного полюса.
Конечно.
Так, а теперь покажи 15 республик. Ну, 8 из 10 неспособны. Это при том, что всеобщее среднее образование там и прочее. Вот американцы тупые, а у нас умные. Ну, вот Я с тобой абсолютно согласен. Ну, давай, нарисуй мне Советский Союз, да. Российскую Федерацию и бывшие наши республики. Вот кто с кем граничит? Вот покажи, кто с кем граничит. И нет, не сможет никто практически вообще.
Япония по площади, она сопоставима с ФРГ. Это не так мало.
Конечно. Там 85 миллионов живет, если правильно помню.
В Корее сейчас живет 52 миллиона, ну, то есть
в Южной.
В Южной, да. То есть, когда мы говорим про Корею, многие считают, что Корея она маленькая. Ты не поверишь, на полном серьезе. Многие считают, что Корея она маленькая, что их там всего ничего. У российских граждан есть такой феномен считать, что Европа меньше нас. Ты знаешь об этом, да? Многие считают, что в Европе людей живет ну, примерно столько, сколько нас. Когда говоришь, что у них там по 300 миллионов человек живет.
Да, гораздо больше, чем у нас.
Да, и плюс США, там, не знаю, 350, что ли, миллионов скоро будет.
Да,
вот,
то... Есть еще один пример. Да. Как-то раз мы поехали в солнечную Исландию. Она вот такая на карте.
Да. А на самом деле.
Мы там, из-за прихода и ухода парома раз в неделю, надо было за неделю объехать. Но мы ехали по 700, по 800 километров в день. Было не очень интересно, так я тебе скажу. Вот ехать тяжело, так много. А вот такая.
Да, да. У нас там, в общем, крестьяне замордованные, плюс тайные инспекторы с этими самыми, с художниками, да.
Скетчистами.
Вот. Плюс секты. Потому что кругом, смотри, какая история происходит. До деревни доходит известие о том, что там этих убивают. И этих это. У каждого есть родственник, погибший во время стрелецкого этого самого мятежа. Иностранцы швыряют, шныряют то там, то сям, что-то покупают какие-то культурные ценности за бесценок. Ну, в общем, ну, и тут христианство какое-то, то все. И у нас появляется, естественно, огромное количество сект, которые говорят о том, что только в борьбе обретешь ты счастье свое. И у нас, значит, 93-94 год секта Тенхок поднимает, ну, то есть возглавляет грандиозное восстание. Вот все как полагается. Ритуальные завывания, так сказать,
молитвы.
Понятно. Вдохи-выдохи, медитации, безусловная храбрость и все прочее, и чудовищная жестокость. Очень многое было сопоставимо. Вот мы недавно общались. Вот я, могу я повторить, да, о чем мы общались? Мы общались по поводу там, всяких христианских ересей и сект. Вот. В Северной Африке во время блаженного Августина была такая секта циркумцилиона, которые ходили то одетые, то голые, ну, в зависимости от своих намерений. Вот эти люди останавливали путников и просили убить себя.
Чтобы поскорее попасть в рай.
Чтобы поскорее попасть в рай, принять мученическую кончину. А если путники отказывались убивать сектантов, то сектанты убивали путников. Иногда они так в деревни приходили, деревни целые вырезали.
К тебе со всей душой.
А ты вот когда. Добавок ко всему, у них, конечно, была идея всеобщего равенства, восхода всех святых, так сказать, начал горе Сион. Ну, в общем, много чего. С корейской спецификой нечто подобное было и в Корее. Секты на самом деле все поразительно на одно лицо. Восстание подавили. Помогли, конечно, китайцы, и тут у нас начинаются очередные японо-корейские боестолкновения, и вот у нас происходит ну, самая знаменитая война 19 века для Кореи. Это война 1894-95 года. Почему я говорю Китая, Корея, японская? Потому что война на самом деле идет со стороны Японии, планы у нее простые. Она собирается отобрать у Китая все, что она хочет.
И может.
И может. Корея там была, это обидно для Кореи, Корея там была не номер один. Происходят вот эти вот военно-морские сражения, там в Чилийском заливе происходит поражение, так сказать, флота китайского, китайцы там, китайские адмиралы, жизнь кончается самоубийством, какие-то золотые ленты, опиум, ну, в общем, такая специфика. Заключается договор. Китай капитулировал. И вот китайская эта модернизация, оба-на, кончилась провалом. Китайская модернизация против японской модернизации оказалось совершенно, как бы сказать, не боеготово. А что ж такое? Учитывая, сколько денег было у императрицы Цыси, какая она была целеустремленная, беспощадная, совсем не тряпка. А что же у китайцев-то не получилось модернизация? У них там тоже была фактически военная диктатура, но чтобы не было в море тайн.
Да. И почему?
Чуть позже об этом, я думаю, мы вместе придем, так сказать, к этому выводу. Все, с этого момента китайский фактор для Кореи фактически закончился на очень долгое время. Место Китая занимает фактически Япония. Японцы отбирают у Китая, ну, то, что теперь называется Тайвань. Японцы у Китая отбирают еще что-то. Самое главное, японцы у Китая отбирают фактически, ну, для Адунский полуостров, вот все, что это вот там Порт-Артур, там, ну, Дальний и все прочее. И здесь, глядя вот у мира, белого мира, глазки округлились. Ну вот мы с тобой, так сказать, европейские захватчики, империалисты. Ну вот каких-то 30 лет назад это были такие чудесные места, такая экзотика, такие наивные какие-то, жестокие, конечно.
Чурки завоеванные.
Ну, в общем, довольно интересные такие обезьяны.
Не совсем люди,
обезьяны,
без души, естественно.
Ну, естественно. Да. Просто обезьяны. Потом раз, опа, а на твоих глазах происходит эволюция Дарвина, просто да, в режиме…
Я помню отличные карикатуры, где там японский милитаризм, макаки натуральные, это шапочка, вот такие зубы, вот такие очки.
Не надо меня показывать, я требую прекратить травлю гостя. Что это за, что за питерские ухватки такие, под видом критики японского империализма, плевать мне в чашку чая, опомнитесь. И вот у нас с тобой, ну, когда там Япония открывает Корею, ну, бог бы с ним, ладно, окей, там, а тут у них они уже на броненосцах друг друга фигачат, уже там Япония покусилась на святое, на право европейцев дербанить Китай, Япония так аккуратненько, тык, тык, США, Англия, Россия, оп-оп-оп, взяла и отшмонала. И тут, о чудо, уже была фактически, ну, то есть 100% был уже франко-русский союз. Еще немного и появится Антанта. Уже есть союз Германии, Австро-Венгрия, с колеблющейся этой самой Италии. Уже все готовится, по большому счету, к европейскому переделу мира. Уже конфликты интересов империалистических держав. Мировой экономики там уже дошли до такого, что ненавидят друг друга. И тут внезапно, секундочку, совместная франко-российско-германская коммюнике, Япония, ты что творишь?
Ну, как в известной присказке, вы против кого дружите?
И у Японии отбирают значительную часть ее победы. Россия получает, ну, в общем, то, что мы называем Порт-Артур, Дальний, Ляодун и, в большом счете, Маньчжурию. Россия явочным порядком, мы туда ввели войска для обеспечения вывода японских войск, а потом, значит, так сказать, ввода, ну, в общем,
для.
Ну, так получилось как-то. Япония это запомнила. Она тогда уступила.
Ни один из вас будет землю жрать.
У Японии даже Корею фактически отбирают. Корея получает независимость.
И это без боевых действий. Их просто запугали, что сейчас мы вам по башке это настучим, но уходите.
Не запугали, просто Япония оценила.
Уходите отсюда.
Она пока не готова. Она пока не готова. И фактически наступает. То есть Китай уходит, Корея независима, она не воевала за свою независимость. Эту независимость она получила в результате того, что Япония и Китай воюют, Китай проиграл, Япония собралась было оба-на, но здесь франко-германо-российский парадоксальный, значит, союз на время, вот, и Россия начинает предъявлять, так сказать, претензии на контроль над Японией. Я не хочу пересказывать учебник, так сказать, корейской истории. На сайте Кореосаран у товарища Асмолова есть очень хороший учебник истории Кореи. Чуть позже я назову еще кое-какие, так сказать, книжки. Не буду пересказывать, я обращаю то внимание, но вот чтобы просто было понятно, как я гляжу на проблемы модернизации Кореи. Начинается у них год ожесточенных неистовых реформ. Корейцы лихорадочно начинают копировать, так сказать, японский опыт модернизации. Отмена сословной иерархии, принимаются указ за указом, указ за указом, указ за указом, об отмене этого, введении этого, образование, строятся учебные заведения, там, женские, так сказать, женское высшее учебное заведение открывается. Ну, конечно, католическое, но тем не менее. Да. Да вообще чудовищно. Это и сейчас. Нет, очень много сейчас приличных университетов, но в Корее есть, допустим, женские университеты, потому что они католические, с очень приличным уровнем, так сказать, образования и не очень дорогие. Образовавшее образование в богатейшей Корее платное. Там начинается, естественно, что интеллигенция Кореи в составе 17 человек. Шучу, нет, на самом деле интеллигенции много, но к политике допущено 17 человек. Они прилагают все усилия для того, чтобы Корея лихорадочно. А где бог-император? А где неприступная поступь самурайской верности? Кругом бардак, кругом лихорадка, кругом, знаешь, Михаил Сергеевич Горбачев и царство ему, ладно, и Собчак, но только они в этих, так сказать, традиционных одеждах.
Что-то сотрясение
воздуха. Речи. Ну, в общем, 8 октября 1996 года японцы устраивают государственный переворот в Корее. Японский посол лихорадочно, там у них кое-что сорвалось, фактически объявление дают о том, что молодые японцы или, может быть, корейцы, владеющие огнестрельным оружием и навыками, значит, стрельбы по-македонски, да, желающие заработать вот такую вот кучу денег за несложную работу, реально просто чуть ли не объявы были. И, в общем, нападение на королевский дворец, королева Мин убита. Что за неразбериха произошла? Почему вот так полихорадочно? Японцы собирались произвести государственный переворот с помощью вот войск нового строя, этих вот стрельцов. Но реформаторы, Россия на этих реформаторов смотрела с понятной российской раздвоенностью, потому что наших реформаторов подобного рода в России ждала бы несколько иная судьба, но за границей Россия всегда прогрессивней, чем у себя внутри. Ну так вот, реформаторы решают распустить, а частью репрессировать вот этих самых стрельцов, ну мало ли что. И вот тогда японский посол, по-моему, фамилия его Мицура, он, в общем, вот объявление дает. Происходит государственный переворот, королева Мин убита, на этот раз привратника, который вынесет ее на спине, нет, заговорщики, ну, террористы на самом деле, не знают, как эта королева Мин выглядит, они просто поубивали всех
на всякий случай.
Король бежит в российское посольство и живет там год. Российское посольство к этому, очевидно, не готово, чтобы у них в посольстве живет
местный царь,
да вроде как бы уже и закончилось, так сказать, переворот, можно уже возвращаться, и ёлы-палы, ты король или кто, иди уж правь, но в российском посольстве королю очень и очень хорошо. Подводим некую черту, с твоего позволения, вот у нас Япония, Корея, старт, ну там 68-й год.
Да.
Через 30 лет Кореи фактически уже, будем говорить, нет. Решается вопрос. Китай уходит, США не до этого, Россия или Япония будет владеть Кореей. 30 лет. Из-за чего? Ну да, есть, конечно, понятные экономические, так сказать, моменты. Понятно, что в Японии тоже нет никаких полезных ископаемых, ну, там есть, но для простоты. Да. Вот, Япония нужна для США, Англия в это время занята Китаем, ну, там вторая опиумная война закончилась, она набивает свое брюхо ненасытное китайским, так сказать, элементом. То есть Япония как-то вот она смогла проскользнуть. Ну вот на этом, пожалуй, внешнеполитические плюсы Японии и заканчиваются. Население, ну, в принципе, трудолюбие, я думаю, вполне себе сопоставимо. Но в Японии иерархия, в Японии власть, в Японии ощущение долга, в Японии к тому времени потрясающий уровень грамотности. К началу 20 века Япония – мировой лидер по грамотности. Причем эти грамотные не просто те, которые, так сказать, иероглифами пишут «мама мыла раму», умеют расписываться или что-то еще. Япония открывает университеты, Япония занимается техническими разработками. Потому что Япония, она сказала любому персонажу на любой, так сказать, в любом волчехренске империи, хочешь, иди и бери, для тебя все дороги открыты. Когда-то это сделал товарищ Сталин, например.
Да.
Очень похожа индустриализация товарища Сталина с точки зрения экстренной подготовки научно-технической, так сказать, интеллигенции, подготовки рабочего класса, то есть, вот, ну, там, квалифицированных рабочих, с тем, что делали Япония. Они сокращали ненужные предметы, они там, понятно, что все это было наживульку, они покупали, воровали технологии, они лихорадочно строили, они с самого начала, и вот тут я скажу самое главное, модернизация, любая модернизация должна иметь четкую гуманитарную цель.
Например?
Например, Азиатская империя. Например, соединим все углы азиатского дома под японской крышей. Например, справедливое взаимодействие со всем окружающим миром на правах сильного. Это не экономическая цель. И эта цель абсолютно, она милитаристская, но она гуманитарная. Если делать модернизацию, давайте сделаем так же, как у них, ну просто, мы отстаем, давайте как-то догоним. Это не модернизация. Все эти попытки, они обречены на провал. И наша индустриализация товарища Сталина была бы обречена на провал, если бы не было главной, условно скажем, цели у советской модернизации. Грядет мировая война, к этой мировой войне мы должны быть готовы. Это гуманитарная цель, это не экономическая цель, это цель гуманитарная. Если у нас, в моей стране, ну, в последнее время, конечно, радикальные изменения, а вообще в моей стране все попытки модернизации, ну, вот я имею в виду в последнее время, они никакой объявленной цели не имели.
Да.
Покажу на, так сказать, анекдоте под занавес. Я не умею как-то рассказывать анекдот. Вся модернизация.
Ты его расскажи, а я перерасскажу.
Хорошо. Мне же. Я только не показывай снова японский империализм. Я вообще теперь спать не буду. Так вот, российская модернизация, современная российская модернизация, ну там 90-х и нулевых годов, это анекдот про поймал человек золотую рыбку. Она говорит: отпусти, я выполню три твоих желания. И мужчина, я не буду акцент воспроизводить, чтобы не обидеть никого. Мужчина говорит: хочу семерку.
Жигули.
Да.
Кто не понимает.
И появляется семерка Жигули. Второе желание загадывай. Хочу семерку. И вторая семерка стоит. Третье желание. Хочу семерку. Три семерки. Он отпускает рыбку. Односельчане спрашивают у него: Мунтяну, я не называю национальности, а зачем тебе три семерки? А Мунтяну им говорит: какие же вы дураки! Продам три семерки, куплю Волгу.
Прекрасно, да.
Это модернизация Российской Федерации нулевых годов. Нет цели, нет фантазии, ну, как? Нет ощущений.
И цель одна – личное обогащение.
Да у всех такая цель, Дмитрий Юрьевич. Я не против этого. Вот, ну, реально я не против этого.
Так и я не против. Но кроме этого должно быть что-то еще. Да. Я про это.
Да, да, да. Причем на уровне… Я не требую, то есть я не могу требовать там каких-то самурайских вещей, тем более я не очень важно отношусь к слепому поминовению и не очень важно отношусь, так сказать, к идее захватов, чтобы быть сильнее всех. Я не такой, к сожалению. Но я могу сказать четко: когда модернизация вынужденная, а в России модернизация всегда так или иначе вынужденная, и она всегда сопровождается огромным количеством всякого, в том числе кровавого непотребства. Ну, представим себе, что вот товарищ Сталин проводит индустриализацию, а значит и коллективизацию, просто потому, что необходимо ВВП.
Так сказать. Нет, в либеральной парадигме это потому, что он так любит власть, он ей упивается.
Да, или же наоборот, с рыночной, так сказать, он хочет проявить. Тогда все это кровавый ужас и просто чудовищно. А самое главное, что все эти модернизации, они на самом деле не жизнеспособны. Вот если мне приведут пример, когда модернизация ради модернизации в крупной стране, потому что есть, конечно, Сингапур, там это все понятно, а когда вот модернизация ради модернизации, чтобы не отстать, чтобы то, чтобы все, чтобы она была успешной, я вот такого, вот разберем с тобой экономическое чудо, надеюсь, доживем до этого момента, ну, очень скоро мы к нему реально перейдем, мы можем взять примеры неудачных модернизаций.
Такое тоже бывает.
Да, да. Тоже там со всеми этими четкой поступью гвардейских полков и расстрелами профсоюзных деятелей. Просто угадаем, а что же там не так? Что же там не так? Ну что?
Интересно.
Неожиданно. Мы с тобой остановились на том, что у нас с тобой король в российском посольстве, Россия воспринимает Корею как свою вотчину, Япония не согласна с желанием России. Япония начинается к ответному, готовится к ответному удару.
Она пока что не готова.
Мы третьи. Корея, Китай. И вот Япония 30 лет назад бамбуковые, так сказать, копья. Она готовится напасть на мировую державу. Не буду спойлерить, чем это закончится.
С нетерпением ждем.
Спасибо, Дмитрий Юрьевич.
Спасибо. На сегодня все. Ждем продолжения.